«Более 800 фунтов», — тихо заметил Крози. «Без поклажи. Прибавьте к этому 600 с лишним фунтов на сани, способные выдержать тяжесть шлюпки», — сказал Томас Блэнки. «И получится, что каждой упряжной команде придется тащить груз весом от 14 до 15 сотен фунтов. И это только вес шлюпки и саней, не считая продовольствия, палаток, оружия, одежды и прочих вещей, которые нам придется взять с собой. Никто никогда не преодолевал с таким грузом расстояние свыше 1000 миль, причем по открытому морскому льду, коли мы направимся к Баффинову заливу».
«Но тащить сани по льду, особенно если мы тронемся в путь в марте или апреле, пока лед не станет рыхлым и вязким, все же легче, чем по слякоти», — сказал лейтенант Левиконт.
«Я предлагаю оставить шлюпки и отправиться к Баффинову заливу налегке, взяв только сани и самые необходимые припасы», — сказал Чарльз Дево, сидевший рядом с Левиконтом. «Если мы достигнем восточного побережья острова Сомерсет до окончания китобойного сезона, нас непременно подберет какое-нибудь судно. Я готов побиться об заклад, что там окажутся спасательные корабли и поисковые санные отряды». «Если мы оставим шлюпки, — сказал ледовый лоцман Бленки, — первая же протяженная полоса чистой воды станет для нас непреодолимым препятствием. Мы все умрем там на льду».
«А почему, собственно говоря, спасатели должны оказаться у восточного побережья острова Сомерсет и полуострова Бутия?» — спросил лейтенант Литл.
«Если они ищут нас, разве они не проследуют нашим курсом через пролив Ланкастер к островам Девон, Бичи и Корнуоллес?»
«Всем известно, какие приказы получил сэр Джон касательно пути следования. Они предположат, что мы прошли через пролив Ланкастер, поскольку он почти всегда свободен от льда летом. У нас нет шансов преодолеть такое огромное расстояние, двигаясь на север».
«Возможно, в этом году ледовая обстановка в проливе Ланкастер такая же скверная, как здесь», — сказал ледовый лоцман Рейд. «Тогда поисковые экспедиции задержатся южнее, у восточных берегов Сомерсета и Бутии».
«Может, они найдут послания, оставленные нами в пирамидах на Бичи, коли доберутся дотуда», — сказал сержант Тозер, «и пошлют санные отряды вслед за нами?»
Наступило гробовое молчание.
«Мы не оставили никаких посланий на Бичи», — наконец сказал капитан Фитджеймс.
В тишине, последовавшей за этими словами, Фрэнсис Родден Мойра Крози ощутил жжение странного, жаркого, чистого пламени в своей груди. Ощущения примерно такие, какие он испытал бы от первого глотка виски после многодневного воздержания, но одновременно совершенно другие. Крози хотел жить. Вот и все. Он был исполнен решимости жить дальше. Он собирался пережить эту черную полосу, вопреки всем враждебным обстоятельствам и богам, говорящим, что он не в силах сделать этого и не сделает. Этот огонь горел у него в груди даже в мучительные, тошнотворные часы и дни, последовавшие за лихорадочной схваткой со смертью в начале января. Этот огонь разгорался все сильнее с каждым днем. Возможно, лучше любого другого человека, сегодня сидевшего за длинным столом в кают-компании, Фрэнсис Крози понимал неосуществимость обсуждаемых планов. Было безумием направляться на юг, к реке Большая Рыбная. Было безумием направляться к острову Сомерсет, надеясь преодолеть 1200 миль прибрежного льда с торосными грядами и открытыми каналами и пересечь неисследованный полуостров. Было безумием рассчитывать, что лед вскроется летом и позволит террору с двумя командами на борту и без продовольственных припасов вырваться из западни, в которую завел их сэр Джон. И тем не менее Фрэнсис Крози был исполнен решимости выжить. Огонь горел у него в груди, точно крепкий ирландский виски.
«Так мы отказались от мысли выплыть отсюда?» — спросил Роберт Синклер.
Джеймс Рейд, ледовый лоцман Эрбуса, ответил. «Нам пришлось бы проплыть почти 300 миль на север к безымянному проливу и проливу, открытому сэром Джоном, потом пройти через проливы Барроу и Ланкастер, а потом повернуть на юг и пересечь Баффинов залив, прежде чем лед снова сомкнется вокруг нас». В свое время при движении на юг мы пробивались через льды с помощью парового двигателя и брони. Даже если сейчас лед растает до такого состояния, в каком находился летом 2 года назад, мы не сможем преодолеть столь значительное расстояние под одними только парусами и с ослабленным корпусом, лишенным металлической защиты.
«Возможно, в этом году лед растает гораздо сильнее, чем в 46-м», — сказал Синклер.
«Возможно, у меня из задницы выскочит стая мартышек», — сказал Томас Бленки.
Никто из офицеров не сделал замечания ледовому лоцману, принимая во внимание его тяжелое увечье.
«Есть еще один вариант. Как выплыть отсюда, я имею в виду», — сказал лейтенант Эдвард Литтл.
Взоры всех присутствующих обратились к нему. Многие мужчины сумели приберечь по несколько порций табака, добавляя к оному самые немыслимые примеси, и сейчас с полдюжины курили трубки. От дыма в темной кают-компании, слабо освещенной неверным огнем масляных ламп, стало еще темнее.
Прошлым летом лейтенант Гор говорил, что вроде бы заметил землю к югу от Кинг-Уильяма, продолжал Литтл. Если он не ошибся, это должен быть полуостров Аделаида, исследованная территория, где часто остается полоса чистой воды между припаянным льдом и паковым. Если летом откроется достаточно разводий, чтобы террор получил возможность пройти на юг, вероятно, всего лишь 100 с небольшим миль вместо 300, которые придется преодолеть, если возвращаться обратно через пролив Ланкастер, мы смогли бы пройти по открытым каналам вдоль побережья на запад и достичь Берингового пролива, а за ним начинается исследованная территория.
«Северо-западный морской проход», сказал третий лейтенант Джон Ирвинг, таким тоном, словно произнес магическую формулу.
«Но останутся ли у нас к концу лета здоровые люди, способные управлять кораблем?» спросил доктор Гуцер очень тихим голосом.
«К маю цинга может поразить всех нас. И чем мы будем питаться в течение недель или месяцев нашего пути на запад?»
«Дальше на запад наверняка будет больше дичи», сказал сержант морской пехоты Тозер. «Мускусные быки, большие олени, моржи, песцы. Может, статься, мы будем питаться не хуже турецких пашей к тому времени, когда достигнем Аляски».
Крози почти ожидал, что Томас Бленки скажет.
«Может, статься, у меня из задницы выскочит стадо мускусных быков».
Но обычно бойкий на язык ледовый лоцман промолчал, погруженный в свои мысли. Вместо него заговорил лейтенант Литтл.
«Сержант, проблема состоит в том, что даже если животные вдруг чудесным образом вернутся после 2-летнего отсутствия, никто из нас не умеет метко стрелять из мушкета, исключая ваших людей, разумеется. Но нескольких оставшихся в живых морских пехотинцев недостаточно для охоты. И, похоже, никто из нас никогда не охотился на дичь крупнее птицы. Можно ли из дробовика убить животных, упомянутых вами?»
«Если подойти на достаточно близкое расстояние», — угрюмо ответил Тозер.
Крози пресек обсуждение данной темы, заговорив о другом.
«Доктор Гуцер высказал совершенно верное соображение немногим ранее. Если мы станем ждать до середины лета или даже до июня, чтобы посмотреть, вскроется ли лед, возможно, к тому времени все мы будем слишком больны и голодны, чтобы управлять кораблем. И тогда у нас точно останется слишком мало провианта, чтобы отправляться в санный поход. Мы должны исходить из предположения, что путешествие через замерзшее море к Баффинову заливу или вверх по реке Большая Рыбная займет у нас 3 или 4 месяца, а следовательно, если мы собираемся покинуть корабли и двинуться в путь в надежде добраться либо до Большого Невольничьего озера, либо до восточного побережья острова Сомерсет или Бутии, мы явно должны выступить еще до июня. Но когда именно?»
Снова воцарилось тяжелое молчание.
«Я бы предложил не позднее 1 мая», — наконец сказал лейтенант Литтл.
«Раньше», — сказал доктор Гуцер, «если только мы не найдем способ добывать свежее мясо в ближайшее время и болезнь не перестанет распространяться с такой скоростью, как сейчас».
«Насколько раньше?» – спросил капитан Фитджеймс.
«Не позже середины апреля», – сказал Гуцер. «Мужчины,
окутанные облаками табачного дыма, переглянулись. Это меньше, чем через 2 месяца.
И еще раньше, если положение станет хуже,